Мы находимся с вами в первой главе послания Титу. Серия проповедей называется «Роль благодати в жизни детей Божьих» или пятая часть уже сегодня. Я назвал эту проповедь «Способность пастыря наставлять и обличать». Титу, 1 глава, с 9 по 16 стих. Библия много говорит о том, что надо уметь, надо обличать, уметь, надо наставлять, уметь. Но, может быть, вы сталкивались в своей жизни с тем, что не все люди могут обличать и не все люди могут наставлять. Иногда нам, может быть, кто-то что-то говорит, а мы уже и слушать не хотим, что нам говорят. Иногда, может быть, нас подходят резко, останавливают, или, может быть, не так, как мы себе это представляем. И то, как мы отвечаем, мы видим, что та персона напротив, она не справляется с этим. Может быть, даже получится, что будет, может даже быть конфликт. Библия говорит, что мы все должны друг друга наставлять, что нам всем надо обличать и так далее и тому подобное. Но к пастырям есть особенное требование. Например, Библия не требует того, чтобы каждый обличал друг друга и наставлял, и лжеучителей ходил, пока кто это лжеучитель, это не лжеучитель. Она не требует от того, чтобы каждый должен быть таким, иначе он не может быть верующим. Но с пастыря это требуется. С пастыря особенные, или старейшин, к ним особенные требования ставит Библия, или Бог ставит им особенные требования, и мы сегодня с вами посмотрим, почему к ним такие требования стоят и как они должны с этим справляться. До этого апостол Павел пишет Титу туда, на Крит, на этот остров Крит. Сначала он представил себя, потом он обратился к Титу, и потом он ему еще раз повторяет то, что он ему когда-то говорил, что первое, что ты должен сделать в вновь образовавшейся церкви, поставить старейшин или пастырей. Он говорит в 5 стихе, что церковь, в которой нету пастырей, в которой нету служителей, эта церковь неполноценная, или это церковь недоконченная, как по-русски написано, или по-немецки «Diese Gemeinde ist nicht in Ordnung». Ему надо это «in Ordnung bringen». То есть ему она вот недоделанная, такое, я не знаю, какой другой эквивалент. По-русски написали «недоконченная», «недоделанная», «не довершили ее до конца». И он говорит, первое, чтобы она стала законченной, тебе надо поставить пресвитеров. И он говорит им об их качествах, какие они должны быть непорочные, они как в семье, как в воспитании детей, как в отношениях с женой, 6 стих, так и в межличностных отношениях, начиная с 7 по 8 стих. И в прошлый раз мы с вами говорили об этом. Они должны быть Божьими домоправителями, то есть они должны понимать, что церковь им не принадлежит, это не церковь пастыря такого-то, а там церковь не пастыря другого-то, это церковь Иисуса Христа, где Иисус Христос поставил элтостен, старейшин или пастырей, как домоправителей своих, он доверил эту церковь в их руки, и потом он спросит с них, с этих пастырей, в послании к евреям, 13 глава, написано, что пастыри дадут отчет пастырю-начальнику за всех людей. То есть Иисус доверил этих людей пастырям или старейшинам церкви, или пресвитерам, как они по-русски называются. И он потом по каждого спросит, хорошо, вот я тебе доверил, как ты с ними обращался? Так же, как я, или ты делал это, как ты? И большая ответственность у старейшин, у пастырей церкви смотреть, а как хочет Иисус, чтобы я с ними обращался? Это очень высокая, очень серьезная, очень большая ответственность любого служителя. И поэтому Павел обращается к Титу и говорит, смотри, они должны быть вот такие. Послание к Тимофею в параллельном месте. Павел говорит, что пресвитер должен быть не из новообращенных, потому что тогда он может возгордиться и попасть в осуждение вместе с дьяволом. То есть он говорит, что он должен быть еще одна характеристика, которой здесь нету. Он не должен быть снова обращен. И вот дальше с 9 по 16 стиха, после того, как он перечислил характеристики межличностных отношений, странолюбив, любящий добро, целомудренный, справедлив, благочестив, воздержан, он переходит к следующему. 9 стих, я читаю дальше. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста, Они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего нечистого, но осквернены их ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Представьте себе ситуацию, что я говорю вам. Мы получили письмо от апостола Павла. Я хотел бы вам его зачитать. И я читаю такие слова. «Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них самих же один стихотворец сказал: «Дюссельдорфцы, все лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере и так далее. Как вы себя сейчас чувствуете? Или те, кто живут в окрестностях Дюссельдорфа? Как вы себя сейчас чувствуете? Вот так сейчас тогда себя чувствовали эти люди. Представьте, Павел говорит, один стихотворец их, он цитирует мирского, неверующего человека, который пишет про критян. И он его цитирует и говорит: вот эти слова, свидетельство, это справедливо. Он на немецком говорит: и я вам свидетельствую, что это истина. Потому что он там был на Крите. Не очень, да? Представьте, Тит, молодой парень, стоит и читает это письмо этой церкви. У него уже сейчас проблемы, пока он уже читает, у него уже начинаются проблемы. Он об этом еще не знает. Когда критяне, это понятно. А вот если это мы, то здесь уже возникают серьезные проблемы. Я думаю, что дюссельдорфцы, наверное, лучше выглядят, чем критяне, и ни один поэт, наверное, не писал, что все, кто в Дюссельдорфе живут, они вот такие. Я вам хочу сказать следующее, что каждый из нас, если положит руку на сердце себе, честно, от всей души, общая характеристика всего того, что он здесь говорит, это непокорные люди, которые не хотят покоряться и не собираются никому подчиняться. Also sie möchten sich oder wollen nicht sich unterordnen. Это противники. Что у нас в жизни хватает ситуаций, где мы противимся, где мы не хотим, где мы не согласны. Часто эти ситуации приводят к грехам, за которые мы потом каемся и просим прощения у Бога. Итак, стих 9. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Так Павел говорит Титу, что ты не просто каждого брата, кто тебе нравится, можешь поставить пастырем церкви или рукоположить на пастырское служение, а он должен быть знаком со здравым учением. И у меня возникает вопрос, а что такое здравое учение? Какое оно здравое учение, а какое учение нездравое? Как определить это здравое учение, а это нездравое учение? Здесь в этих трех письмах, 1, 2 Тимофея, Титу, это уже 5-й раз говорится о здравом учении. Давайте посмотрим, как говорит студенческая Библия или Studienbibel Schlachter 2000, как она говорит об этом стихе. Святые писания Библии, а в особенности письма Нового Завета, даны верующим для научения. Они включают в себя учение о превознесенном Иисусе Христе, которое Он через Своих апостолов и пророков дал верующим. Каждый верующий, который хочет возрастать и служить Господу, должен принимать здравое учение Слова Божьего. Научать же верующих этому здравому учению является первоочередной задачей пресвитеров поместных церквей и учителей. И там целый ряд библейских ссылок. 2 Тимофея 3,16, 1 Титу 5,17, Ефесянам 4,11, 1 Тимофея 4,11-16. Обратите внимание, из этого текста Павел не говорит, что все пресвитеры или все пастыри должны быть хорошими ораторами, которые на общем собрании могут так проповедовать, чтобы все понимали все, и чтобы люди говорили: о, теперь я знаю, что мне делать. Но он говорит, что у них должна быть способность наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Например, в некоторых церквях есть 3, 5, 6, 7, 10 пресвитеров в церкви, но из них может быть только один или два, которые проповедуют на общем собрании. Все остальные, они не проповедуют на общих собраниях, а у них есть дар учителя другой. Они это делают на домашних кружках, они занимаются с лидерами, они занимаются с детьми, с подростками, или ответственные за различные служения. Например, в больших церквях есть пресвитеры служения поклонения. То есть это человек, которому все музыканты и певцы, которые только есть, он их пастырь. Он о них заботится. И он точно так же должен им, когда они собираются, преподать это здравое учение. Он должен быть способен это сделать. Кого-то поправить, кого-то обличить, кого-то наставить. Я вам зачитаю еще из книжки «Biblische Ältestenschaft» Александра Штрауха или «Библейское руководство церкви». По-русски этого автора перевели Александр Строк. «Пресвитер церкви должен быть в состоянии открыть свою Библию и на ее основании наставлять, обличать и мотивировать людей. Кроме того, он должен определять лжеучения и на основании Библии опровергать их. Слово Божие дает общине рост и охраняет от лжепутей. Поэтому и пресвитеры должны быть способными учить людей Слову Божьему». Если Слово Божие охраняет людей, способных сделать твердыми, непоколебимыми, тогда первая задача пресвитера или пастыря – научать людей Слову Божьему. Чтобы он их мог научить, он должен его знать. И знать не просто, где какая книга в Библии, а знать учение Библии. Апостол Павел объясняет в Ефесянам 2 глава 19-22 стих, что церковь утверждается на основании апостолов и новозаветных пророков, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. И мы в четверг, кто приходит в четверг, кстати, я вас еще раз пользуюсь возможностью, приглашаю в четверг, приходите с ноября, это будет по пятницам. Мы еще поговорим в следующее воскресенье, подробно об этом поговорим. Мы как раз разбирали, рисовали этот фундамент, рисовали краеугольный камень. Апостол Павел говорит, что церковь строится на основании апостолов, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть тот, который дал направление, камень краеугольный. Те, кто строители, знают, что такое первый камень. Помните, до сегодняшнего дня всегда приезжают, закладывают официально первый кирпич, первый камень. Это все с тех пор идет. Это краеугольный камень. Просто сейчас это символически больше, а тогда это реальность была. Как камень положили первый, так будет весь фундамент, в ту сторону здание будет смотреть. И Павел говорит, что на основании апостолов и новозаветных пророков должна возрастать церковь. То есть это основание для нее. Это и есть здравое учение, основание которому положил Иисус. И это учение о благодати Божией, заместительной жертве Христа и Его праведности, на котором должно это все строиться. Например, Павел был проповедником благодати Божией. Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих, Павел говорит: «Я проповедник благодати Божией». Чему и учил своих преемников, называя себя, кстати, Ефесянам 3 глава 2 стих, домостроителем благодати Божией. Павел сам себя назвал: «Я тот, который закладывает фундамент. Я являюсь этим домостроителем. Бог мне доверил, и я потихоньку эти камешки туда вкладываю». Павел был проповедником благодати. Учение же лжепророков, противящихся здравому учению, основано на праведности исполнения закона. И неважно какого. Есть такой по-немецки метроном называется, по-русски, наверное, тоже так называют. Такой метроном он называется, да? Вот есть церкви, у которых этот метроном у одних в одну сторону заклинило, у другой в другую. Вот начинаешь с людьми разговариваешь и понимаешь, что эти в законе находятся, а эти под законом находятся. Только у этих одни правила, а у этих другие. Но разницы нет никакой, что те подзаконные, что эти люди подзаконные. И Павел называет лжепророков или тех, кто уводит людей с узкого пути, служителями справедливости. Давайте откроем второе послание Коринфской церкви, 11 глава. Второе послание Коринфской церкви, 11 глава. Многие знают это место из Библии. Я прочитаю с 13 по 15 стих. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Сатана может прийти как ангел света. И смотрите, как интересно. Он, этим самым он говорит, что никогда лжеапостолы не придут и не скажут: «Мы лжеапостолы, мы хотим увести вас с узкого пути, мы хотим, чтобы вы все попали в ад. кто нас не будет слушать, мы всех исключим из церкви. Они это не будут говорить. Они придут как ангелы света. Но тут он дает характеристику, как их определить. Давайте посмотрим. 15 стих. «А потому невеликое дело, если и служители его, слушайте внимательно, принимают вид служителей правды». Но конец их будет по делам их. Служители правды можно перевести служители справедливости. Правда, справедливость, правосудие – это одно и то же слово. Смотрите, как интересно. Он говорит, что они принимают вид служителей справедливости, праведности, правосудия. Как вы думаете, чьей? Чьей справедливости, праведности, правосудия они принимают вид? Они прикрываться будут Христом, но требовать исполнения своей справедливости, своего правосудия. Как определить? Если проповеди служителей благодати сокрушают слушателей, показывая им богатство жертвы Иисуса и его милости для кающихся грешников, то проповеди служителей справедливости производят в людях дискомфорт и неприходящее чувство вины перед Богом. Я знаю людей, которые не могут освободиться от чувства вины перед Богом. Они могут каяться по 20 раз в день. Он только просто спросите у них, чьи проповеди они слушают, и чьи книги читают. И они каются, и никак не могут понять, что они прощены. Хотя это не говорит о том, что за грехи не надо каяться. Слушатели, служители благодати хотят покончить с грехом и понимают, что они живы лишь благодаря милости Христа. Их дела исходят из благодарности за спасение. Они хотят угодить Богу, понимая, что Бог для них сделал. А не того, чтобы достичь Бога. Они хотят быть похожими на Христа и стремятся всем своим существом воздать Богу славу. Они ободряют других людей, к тому же они ему говорят, понятно, что ты сделал грех, так пойдем ко Христу, идем к Нему, Он освободит тебя. И сейчас, вкусив этой благодати, иди и больше не греши. Они воодушевляют других людей жить перед Христом, и показывает им правильный путь. Сделал грех, надо каяться. Моли Бога, чтобы Он тебе дал силы не делать грех. Это слушатели служителей благодати. Слушатели же служителей справедливости стремятся через дела угодить Господу, чтобы сгладить через это свои грехи. Обещал Богу читать, буду читать. Обещал молиться, ну вот опять не помолился, все. Бог разгневался на меня, прощения мне нет. Они каются не за то, что Бог от них хочет, а за то, что они себе поставили законом. Они сами обещают Богу невыполнимое обязательство и сами потом страдают от того, что они не могут их исполнить. Братья и сестры, найдите мне хоть одно упоминание в Библии, где Бог говорит, надо 5 раз, 7, 8, 4 раза в день молиться. Если ты это не сделаешь, ты пойдешь в ад. Библия говорит, что те, кто спасенные, всегда пребывают с Богом, просто они еще находят время один на один побыть, отвлечься где-то. Но Библия не говорит, сколько раз надо мне молиться. В одной семье мама была христианкой, это реальная история, ее рассказывали на ProChrist, сейчас не помню, по-моему, в прошлый раз, в 2009 году. Муж был мусульманин, а жена была христианка, так вышло. Он, кстати, это рассказывал уже будучи христианином, он потом покаялся. Вот дети подходят к нему и говорят, папа, вот объясни мне, наша мама, ты молишься 5 раз в день и такой злой. А наша мама молится 1 раз в день и такая добрая. Дети подошли к нему, он говорит, меня это просто срезало. Молиться 5 раз в день еще ничего не значит. Слушатели, служители справедливости, часто они погрязают в неисполнимых обещаниях Богу. Они выискивают грехи у других, требуя от них праведности, сами же они самоправедны, позволяющие втайне грех. Посмотрите, как здесь говорит последний стих, мы еще потом поговорим. Они говорят, 16 стих 1 главы, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны. Гнусные – это противные, непокорные, не способны никакому доброму делу. Только вот тут, на словах. Это можно узнать от того, кого человек слушает. Не зря Иисус говорил, что лжеучителей можно узнать только по плодам, не по делам, не по дарам, не по словам, а по плодам. Что такое плод? Я взял малину, оторвал с куста и положил в рот. И вот что она во мне произведет, то и есть плод. Плод еще пока он висит, и он еще мне ничего не говорит. Нам на прошлой неделе дали на тафеле персики. В таких упаковках по 4 штуки. Мы бы их никогда бы не купили. Вот такие большие. Я смотрю, думаю, вот это персы. Разламываю, а он внутри черный. Противно, ужасно. Плод – это когда его съели, и то, что он произвел во мне, это и есть плод. Плод сам по себе ничего не говорит. Можно на елку повесить яйца и рассказывать всем, что это кролик их туда привесил, да, пасхальный. Знаете, у нас зайцы, они яйца цветные на елке развешивают, ходят. Вот у них с курицами там договор какой-то есть, похоже. Это смешно, вот вы смеетесь, мы в это верим, вешаем и ходим ищем их. И наших детей это мы заставляем делать, да? Но мы же понимаем, что на елке яйца не растут, правда ведь? То есть сам факт, что у меня есть плод, еще ни о чем не говорит. Вопрос, когда я его съем, что он во мне произведет? Можно съесть красивое яблоко и заболеть дизентерией, потому что оно было отравленное. Поэтому Иисус говорит, по плодам их узнаете. Это очень интересно. У нас есть эта проповедь, когда-то давно уже я проповедовал здесь, Евангелие от Матфея, это 7 глава с 15 по 23 стих. И Иисус говорит, как можно определить лжеучителей или тех, кто уводит с пути. Кроме того, Павел позже в этом же письме будет объяснять, как должно здравое учение проявляться в церкви. Дальше мы будем с вами читать 2-3 глава. Если в этой церкви здравое учение, то оно должно вот так проявляться. По тем проявлениям, которые есть между людьми, человек, придя в церковь, может узнать, здравое учение в этой церкви или оно здесь больное. Здравое делает здоровыми людьми, больное делает больных. Это по-немецки «Heilbringende Lehre», «Heilbringende Lehre», «Heilbringt», приносящее оздоровление душам людей. Есть такое выражение «систематическое богословие». Некоторые считают, что проповедникам не обязательно учиться, особенно в библейских школах. Недавно разговаривал с одной сестрой, она говорит, нельзя пастырям нигде учиться, библейские школы все плохие, плохо это все, страшно и ужасно. В некоторых церквях запрещают ходить в библейские школы учиться. Как только вы зарегистрируетесь в библейскую школу, вас исключают из церкви. И никто даже разбираться не будет, в какую. Но в этой церкви, где запрещают, тоже нету никаких курсов для проповедников. Никто ничего не объясняет, их не готовит. И говорят, так это страшное слово «систематическое богословие». В Библии нет такого понятия «систематическое богословие». Систему все знают, да? Система. Ну, то есть чик-чик-чик-чик, первое, второе. Систематическое богословие, например, мы можем из Библии узнать, как Иисус этим пользовался и Павел. Евангелие от Луки, 24 глава. Иисус Христос взял Ветхий Завет из первой до последней книги, показал ученикам, идущим в Эммаус, где каждая книга Ветхого Завета говорит об Иисусе Христе, что ему надо пострадать. Как он дал пример пастырям, как вы думаете? Каждый пастырь церкви, который хочет, эти люди были печальны, он их исправил, они стали радостны. Он показал пример. Смотрите, Иисус мог любую книжку Ветхого Завета открыть, показать, где написано, что Христу надо было пострадать. Разве это не систематическое богословие? Систематическое богословие это есть, когда берут определенные термины, например, Христос в Библии, и по всем книжкам смотрят, где говорится о Христе в Библии, и так далее. И некоторые люди говорят, не надо это делать. Но Иисус это делал. Апостол Павел в 3 главе, с 1 по 3 главу Римлянам объясняет антропологию учения о человеке. Он объясняет, что все люди, рожденные на земле до одного, независимо от их национальной принадлежности, от их воспитания, культуры и всего остального прочего, все, что там только может у нас быть ценного, все до одного должны идти в ад. Ни одного нету. И то, что он делает в 3 главе, он просто берет из Ветхого Завета стихи и один за другим стихи начинает цитировать. Это и есть систематическое богословие. Павел берет в Ветхом Завете все места, не все, он только некоторые взял, места, которые говорят о том, что люди испорчены, и берет их и все вставляет вместе. Он мог это сделать на основании Ветхого Завета. Это пример пастырям, я вижу в этом пример, как надо уметь знать Библию. Значит, Иисус и Павел, они знали Библию, знали учение Библии и могли прекрасно пользоваться систематическим богословием, чтобы разговаривать с людьми. И Библия говорит пастырю, он должен знать здравое учение. Здравое учение Библии. Для чего? Для того, чтобы он мог наставлять, смотрите, наставлять одних в здравом учении и противящихся обличать. Вы обратили внимание на слово «силен»? Те, кто, наверное, уже когда-то попадались под пастырскую руку, скажем так, в кавычках, которых уже наставляли или пробовали обличать, наверное, вы этот момент, наблюдая за пастырями, понимаете, что ему сейчас очень много надо сил, чтобы не сказать, что он на самом деле думает по этому поводу. Чтобы остаться в Библии. Для этого нужна сила. Потому что мы с вами не хотим, чтобы нас наставляли или увещевали. Мы хотим, чтобы с нами разговаривали так, как мы хотим. Кто здесь сегодня пришел сюда, который говорит, я хочу, чтобы Бог показал мне мой грех, раскаяться в нем и больше никогда не делать. И если во время проповеди или собрания мне никто, я это не увижу, то пусть Господь мне пошлет правильного человека, который подойдет мне и скажет, слушай, сестра, слушай, брат, вот это твой грех, хорошо было бы, если бы ты больше его не делал. Может быть, мы сейчас и скажем, да-да, но если это будет реальность, часто... Не хотим этого. Я знаю одно, что Павел говорит, это ответственность и обязанность служителя церкви, пастыря церкви это делать. Поэтому хорошо, если мы все это можем делать, но если мы видим, что мы не справляемся, то надо идти искать помощи у пастыря. Итак, наставление в здравом учении. Как первоочередная задача пастуха пасти овец, следя за здоровой пищей, оберегает несчастье, так и первоочередная задача пресвитера – это забота о здоровой пище и сохранении от лжеучителей. Синонимы слова «наставлять» – это увещевать, утешать, заострять, призывать к чему-то, воодушевлять, взывать, мотивировать. Все это должно строиться на фундаменте, заложенном Христом и Его прямыми учениками. На здоровом учении, которое просто необходимо знать пастырям. Второе, что говорит Павел, – это обличать противящихся. Павел сразу же предупреждает Тита, что здравому учению обязательно будут противиться. Причем это слово говорит о словесном противлении. Ты будешь на словесном уровне вести войну. Люди будут, они будут не соглашаться, противиться тебе. А дальше он дает характеристики или признаки противящихся с 10 по 14 стих. Непокорные. Непокорные – это неподчиняющиеся, независимые, восстающие и противящиеся постановлениям и порядку. По-немецки «unordentlich» есть такое, знаете, слово «unordentlich». Они любой ордунг говорят, мы не будем подчиняться. Пустословие говорит о пустом. И слова не основаны на вере в Бога, а на своих переживаниях не приносят благодать слушателям. Обманщики затмевают разум и здравый смысл человека фантазиями, воображениями, откровениями и видениями. Обрезанные верующие из иудеев, которые затягивают людей в исполнение закона. Например, Джим Стэнли говорит, если вы не являетесь причастником Израиля или Иуде, вы не в завете с Богом. Я смотрю квадратные глаза у некоторых. То есть они затягивают людей к исполнению закона. Дальше он говорит, смотрите, он говорит, они развращают дома. Он не говорит, они развращают церковь. Они развращают церковь, но они развращают дома. Это о чем говорит? О тайности их дел. То есть он может посидеть, послушать, а потом позвонить или придет домой и скажет, слушай, я тебе хотел тут одну вещь рассказать. То есть это когда эти дела происходят в тайне. Действуют скрытно, уча по домам, не тому, чему учат в церкви. Общаются тайно один на один, чтобы не слышали пастыри. При появлении служителя умолкают, распространяют книги, противоречащие здравому учению. Ссылки на проповеди в интернете, это сегодня уже, да, зовут на собрание исцелений и чудотворений. Братья, можете включить несколько, мы с вами посмотрим несколько выражений. Давайте посмотрим. Джойс Майер «Жизнь без раздоров». Вот как выглядит эта книжка. Это моя книжка. Я ее своей жене когда-то дарил, эту книгу. Просто, чтобы вы знали. Когда-то я была служителем Божьим, позволявшим разрушать себя из-за недостатка ведения относительно раздоров. Раздоры проникают в нашу жизнь через конкретного духа, который приходит из преисподней, чтобы погубить нас. Этот дух слишком долго был частью моей жизни. Вы найдете это в Библии? Это ложь. Раздоры происходят не из-за этого. Они происходят из-за того, что в моем сердце зло, а не какой-то дух, который выбрался из преисподней, как-то влез в мое сердце. И теперь, братья и сестры, я не виноват, дух во мне такой. Помолитесь надо мной, чтобы он ушел. Вы понимаете? Давайте дальше посмотрим. Следующее. Та же самая книга. Разочарование в жизни, в друзьях и в обстоятельствах могут привести к разочарованию в Боге. Но дьявол именно этого и добивается. Если вы обиделись на Бога, если испытываете горечь и сердито на Него, у вас есть возможность сейчас, в процессе чтения этой книги, выбраться из ловушки, которую устроил для вас сатана. Господь нам помощник, но не враг. Книга называется «Жизнь без раздоров». Каждый, кто читает, думает, ну что же она сейчас предложит? Давайте посмотрим. Я, к сожалению, не сделал, по-моему, эту копию, где написано, что она предлагает простить Бога. К сожалению, я эту копию не сделал, я забыл эту фотографию поставить. Она предлагает дальше, она говорит, надо просто простить Бога. Надо простить Богу то, что Он сделал, и тогда ты освободишься от раздоров. То есть победить дух раздора можно, простив Бога. К сожалению, я забыл эту фотографию, она у меня тоже сфотографирована, могу показать кому после собрания. Следующая книжка, давайте посмотрим. Следующая книжка «Кто в доме хозяин?». Посмотрите, как интересно Библию коверкают. Евреям 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам». Обратите внимание, дописано, видите? «Не способен понять нас». То есть она уже как правильно должна там быть. Да? «В немощах наших, это значит слабостях, недостатках и склонностях впадать в искушение, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Вывод, который она делает. «Согласно этому стиху, Иисус испытал все эмоции и чувства, которые испытываем мы, но не согрешил». Почему Он не грешил? Потому что Он не поддавался своим неправильным чувствам. Значит, у Иисуса были... Если вы будете читать контекст этой книги, кто хочет, может взять у меня почитать. Там речь идет о плохих чувствах. И дальше она пишет, вот видите, кусочек остался, он знал Божье Слово, поэтому он мог управлять этими чувствами. То есть, когда у него были плохие чувства, он мог задавливать их Словом Божьим. И поэт, извините меня, дорогие братья и сестры, он не грешил не поэтому. Он не грешил, потому что он был свят. И потому что он был Бог во плоти. Дальше, это же книжка «Кто в доме хозяин?». Нам не нужно осуждать себя за плохие чувства. Что вы, некоторые улыбаются? Иисус понимает нас, но больше всего Он хочет, чтобы мы стали такими, как Он. Смотрите, а дальше идет истина. То есть это истина, перемешанная с ложью. А дальше она говорит истину, мы должны быть смиренными, кроткими, сдержанными, непритязательными. Аминь. Он хочет, чтобы мы стали сострадательными, понимающими, мягкосердечными. Правильно. Но мы не должны себя осуждать за плохие чувства. Если у меня плохие эмоции, не надо осуждать себя за плохие эмоции. Бог, Он нас и так понимает. Но Библия говорит иначе. Дальше эта же книжка. «В моей жизни были случаи, когда я ложилась спать и, помолившись, засыпала в самом приятном расположении духа. А утром просыпалась извинченная, будто всю ночь беспокойно металась в кровати». Ну, наверное, нам тоже знакомы такие ситуации. «Я вставала с постели в таком скверном настроении, что казалось, попадись мне кто-нибудь под руку, стукну по голове». Что делать, когда такое случается? Вам интересно, что делать надо? Сейчас совет, слушайте. Во-первых, не осуждайте себя. Во-вторых, даже не пытайтесь разобраться, что с вами происходит. Просто скажите, сейчас Господь испытывает меня, проверяя мои эмоции. Доверьтесь Господу. Доверюсь Господу и буду учиться контролировать их. Все. Не надо делать самоанализ, не надо проверять, почему со мной это происходит. Почему мне хоть. Представьте, если верующим хочется кого-то стукнуть по голове. Как вы думаете, это серьезно или нет? Здесь надо сесть, посмотреть, почему со мной это происходит. Кстати, мы можем в четверг, если вы хотите подробнее на эти темы поговорить, как Библия об этом говорит. Да? Следующая книга, очень интересная книга, изъятая. Эти обе книги были из моей библиотеки, те две, а это изъятые из отсюда. Рон Росс. «Преодоление прошлого». Я только название читаю, мне уже интересно. Бог хочет, чтобы мы в полной мере осознали заложенные в нас возможности, братья и сестры. Во мне такие возможности заложены, что если от меня убрать Христа, и когда мы примем решение измениться, Он будет рядом с нами, нам нужно лишь пригласить Его войти в нашу жизнь. Это Бог это кто? Как это Бога пригласить, как это Его пригласить в мою... Слушай, я хочу измениться, приди, измени меня. Я не пойму, как это делать. Когда мы начнем познавать свои возможности к переменам, мы посмотрим по-другому и на окружающих нас людей. Наши возможности к переменам? Найдите в Библии, чтобы Библия говорила, в тебе заложены колоссальные возможности к переменам. Тебе их просто надо распознать, какие они у тебя есть. А где Христос? Давайте посмотрим дальше. Это очень интересная книга. «Наше исцеление может прийти через принятие и признание во Христе нашего истинного Я». Ага. «Мы можем начать выздоравливать, когда поймем, что ценны тем, что мы есть, а не тем, чего мы добиваемся. Если мы сумеем во Христе и в своих личных отношениях с Ним найти себя, свою ценность и призвание, Он еще более распространит свое принятие и признание нас через наши семьи, друзей, наши церковные общины». А, вот оказывается, как надо принятие в церкви, дома и на работе добиться, чтобы меня все хвалили. Мне надо просто правильно с Иисусом иметь connection, и тогда меня там все будут принимать. Братья и сестры, это кажется, может быть, не так, но это страшно, что люди пишут, выдавая это за христианскую терапию. Из-за низкой самооценки нашей характеристики, вы только вникните в слова, из-за низкой самооценки нашей характеристикой может стать одно или много из перечисленных ниже. Эгоцентризм, самодовольство, лицемерие, самообман, притворство, эгоизм, высокомерие, самонадеятельность, разрушение себя. Все эти свойства в целом и каждый из них по отдельности не дают нам найти свое подлинное «Я» во Христе. Братья и сестры, это бомба. Оказывается, у меня проблемы в моей жизни из-за низкой самооценки, я просто себя неправильно оценил. Вы знаете, сколько мне приходится воевать с верующими, я сейчас правду говорю за это слово, чтобы объяснить им, чтобы мы поняли сами, и я в том числе, что мы, подобно Иову, должны сказать: «Я червь». И вся моя ценность – это Христос. Все, что вы во мне видите хорошего, это не я. Это Христос. И Ему воздать славу. Здесь же автор на протяжении вот такой книги пытается объяснить людям: все ваши проблемы от того, что вы себя низко цените. Я вас сейчас научу, как ценить самих себя, и тогда у вас не будет ни самодовольства, ни эгоцентризма, ни разрушения себя, ни высокомерия, ни эгоизма. Но Иисус по-другому об этом говорит. Библия совершенно по-другому об этом говорит. Это несколько отрывок из нескольких книжек только, которые я привел. Если вы почитаете, например, ту же Джойс Майер, там очень много интересного, что она пишет. Нельзя сказать, что у нее все плохо. Вопрос, как будем сортировать? Например, я не привел отрывок из одной книги, где он пишет о Духе Святом. У меня есть книга «Духе Святом». И вот он пишет, что часто в Библии Дух Святой, значит, встречается как огонь. И он цитирует, значит, Евангелие от Матфея, он цитирует, что «Я крещу вас водой, но Он идет, который будет крестить Духом Святым и огнем». И дальше ставит точку, и дальше рассказывает про вот этот огонь. Но любой человек, который откроет Библию и прочитает дальше, увидит, что крещение огнем из этого места – это в ад отправление людей, это погружение людей в ад. Смотрите, что он делает. Он дочитывает до этого места. И на этом дальше строит всю свою теорию, что все верующие должны быть крещены огнем. И меня иногда спрашивают, крещен ли я огнем. Я говорю, слава Богу, нет, и надеюсь, не буду никогда. Я имею в виду то, что там стоит. Да? Есть другой огонь в Библии, как горнило, которое очищает от грехов и так далее. Совсем другое. Давайте посмотрим, стоит корыстолюбивый, например, да, слово. Дальше Тит говорит, то есть они развращают дома, действуют скрытно. Корыстолюбивы. Это не всегда связано с деньгами. Корость – это выгода, а они хотят от своих действий чего-то, хотят что-то иметь для себя, деньги, славу, почет, одобрение. Неважно. Они действуют не из-за того, что они хотят людей научить. Они действуют из своих выгод. Дальше он говорит, что они распространяют иудейские басни и постановления людей. Они выдумывают разные законы, связанные с различными иудейскими ритуалами, обрядами и традициями. 1 Тимофея 1:4, 4:7 Павел предупреждал Тимофея об опасности иудейского влияния на верующих. Я, например, знаю верующих людей, которые не едят желатин. Вот любую пищу, которую они берут, они смотрят, есть внутри желатин или нет желатин. Потому что желатин делают из свиней, а свиней же есть нельзя. Например, кто-то это делает, он, например, убежден, что желатин плохо. Это совсем другое, да? То есть, например, человек говорит, желатин – это не полезно мне кушать. Это совсем другое. Но человек, который говорит, Бог запретил кушать свинью, и поэтому, если там 0,025 тысячных желатина есть, я это есть не буду. И таким образом человек старается приблизиться ко Христу. И он не только себя хочет приблизить, он и другим говорит. Я хотел вам один пример рассказать. Интересно, возле Дортмунда есть лагерь Унамасан. Может быть, вы слышали про этот лагерь Унамасан. Там сейчас беженцы, полный лагерь беженцев. Там церкви сестры, которые варят там кушать, они там варят, работают там. Они, значит, стали варить, и почти большинство людей – это мусульмане, беженцы, которые приехали. Все вышли на улицу с ложками и стали бить, и кричать, и требовать, что эту немецкую еду они есть не будут. Подавайте нам нашу мусульманскую, там свиней же тоже есть нельзя, да? Тут у нас почти вся еда из свиней состоит. Даже если их нет, свиней, я же вам говорю, 0, там где-то желатина, там точно где-то есть, да? И бюргомастер, мэр Уна города, говорит, надо срочно найти человека, который будет готовить так, как они готовят. Вот я понимаю, хорошо, это мусульмане, но когда верующие это делают, и говорят, я здесь есть не буду, потому что здесь не та пища. То есть это не всегда хорошо, скажем так. Все оно очень граничит с законничеством и очень граничит с иудаизмом. И Павел предупреждал об этом людей. Итак, последний, это 15-16 стих. Давайте прочитаем суть их, этих же учителей. 15-16 стих. Павел говорит, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены их ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны. И не способны никакому доброму делу. Павел ставит им клеймо, печать. Оскверненные, нечестивые, противные и непокорные. Титу придется столкнуться с этими людьми в церкви. Это могут быть как лжеучители, так и верующие, увлекающиеся разного рода ересями. Для чистых все чисто не означает, что омытый кровью Христа человек может смотреть порно, напиваться в дупель, разводиться и вновь жениться, спать со своими секретаршами, как это делает тот Бентли и прочее. Когда Павел говорит, что для чистых все чисто, он не имеет в виду грехи, которые люди себе позволяют. Некоторые это и говорят. Я чистый, поэтому для меня это нет проблем. Петр говорит в 2 Петра 3:16, что такие люди извращают Писание для своей выгоды. С контекста следует Тита, что Павел говорит о вещах, которые подзаконные иудеи считают нечистыми, тогда как подблагодатные верующие чистыми. Вот есть слово «подзаконные», и его знает программа пишущая. Пишешь «подзаконные», все, проблем нет. Написал «подблагодатный», он нее красным подчеркивает. Нет такого слова, таких людей не бывает. Но если есть подзаконные, значит, должны быть подблагодатные. Эти люди живут под законом, а эти люди живут под благодатью. И Павел расчерчивает жирную границу между двумя людьми, типами людей. Он говорит, эти люди и вот эти люди, почитайте послание к Галатам. Противники же здравого учения втягивают людей под закон. И Павел предупреждал галатов об опасности такого мероприятия. И он говорит, что осквернены их ум и совесть. Павел говорит, что у них не произошло изменение сердца, однако же они считают себя верующим. Вот это очень интересно. Смотрите, он говорит, что осквернены неверные, оскверненные, осквернены их ум и совесть. 16. Они говорят, что знают Бога, но Бог об этом не знает, судя из контекста. Почему? Потому что говорят одно, а делают совершенно другое. Мы не можем судить о спасении других людей, однако мы можем обманываться. 1 Коринфянам 15 главе Павел пишет 33-34 стих, что не все коринфяне знают Бога. Он говорит, представьте, он пишет церковь и говорит, не обманывайтесь, не все из вас знают Бога. То есть человек может думать, что он верующий, однако он может просто сам себя обманывать. И Титу Павел дает подобный совет, который давал совет Иисус Христос своим ученикам, как определить людей, выдающих себя за истинно верующих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Какие дела имеет в виду Павел, когда он говорит, чтобы пресвитеры были примером добрых дел, когда он говорит, что эти люди, они не делают добрые дела. О каких делах он говорит? Помните, как Иисус говорил, что многие будут говорить Ему: «Господи, Господи», выставляя в доказательство свои дела веры? Евангелие от Матфея, 7 глава. «Однако все они пойдут в ад, так как их дела не были исполнением воли Бога, а они изгоняли бесов, пророчествовали и чудеса творили». Читателя заставляет задуматься. «А я даже такого не могу, они это делали, и Бог их отправляет в ад? За что?» Добрые дела – это мерка истинно верующих людей. Добрые – не те, которые я считаю добрыми, а которые Бог считает добрым. Например, мне кажется, добром идти и указывать людям на их грехи. Я думаю, так надо теперь всем идти и указывать на их грехи. Бог же считает это добро. Однако можно делать то же самое, но из других побуждений, например, самоправедности. И это уже не будет библейским добром, а злом. Идти указывать человеку на грехи, Бог говорит, надо. Но вопрос, какой мотив у меня внутри? Почему я хочу ему указать на грех? Потому что я этого не делаю. Часто очень в христианстве в нас с вами это бывает. А как это он это делает? Я же это не делаю. И это является часто главным мотивом, почему я иду указывать на грех. Не потому что я переживаю за этого человека. Не потому, даже не разобрался с тем, что происходит. Как это? Я же ведь это не делаю, а он это делает. Добрые дела – это исполнение воли Бога написано на страницах Библии из желания прославить Христа. Ради Христа – вот любая формулировка доброго дела. Что же делать с теми, кто говорит, что знает Бога, а делами своими отвращается от Него? Павел употребляет очень жесткую формулировку. Я думаю, любому пастырю, который сегодня будет читать это, у него внутри будет дискомфорт. Он не будет знать, неужели я правда могу это делать? Мне кажется, что нет. Посмотрите, 11 стих, каковым должно заграждать уста, там стоит слово «штопфн» по-немецки перевели, «затыкать». То есть дословный перевод «затыкать уста» или «маульштопфн». Кто знает немецкий язык, может представить, что это такое там написано. Представьте себе, как Павел квалифицирует тех людей, которые хотят увести церковь от здравого учения, которые хотят втащить церковь в законничество, в разного рода лжеучения, которые не поддаются библейской оценке. Вернее, библейская оценка этого всего будет просто разваливать это все. Эти люди не имеют права чувствовать себя в церкви как дома. Их необходимо останавливать. И это задача служителей церкви – определить, указать, запретить, остановить любую порочную закваску среди верующих. Братья и сестры, я вам дам один совет. Если вам кто-нибудь предлагает ссылку, книгу или на какое-нибудь собрание куда-нибудь идти, спросите у него или у нее, как к этому относится руководство нашей церкви. К этой книжке, например, «Братские советы», «Братья наши», там «Братские советы». Как ты думаешь, как они относятся к этому? Они пойдут туда? Они будут это читать? Сходится это с вероучением нашей церкви или нет? Этого уже хватит, очень сильно хватит для того, чтобы вы могли уже, по крайней мере, чтобы люди, которые волей или неволей, специально или не специально будут хотеть это делать, они уже будут думать, а надо вообще это предлагать или не надо это предлагать. Посмотрите, как Павел писал Тимофею об этом же немного другими словами и выражениями. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 7 стих. 2 Тимофея, 3 главе Павел пишет Тимофею то же самое о Ефесянах, примерно то же самое, немного другими словами. И всю 3 главу он объясняет Тимофею, как, с какими проблемами он столкнется в Ефесской церкви. И потом пишет ему такие слова, 4. «Итак», это как знак равенства, «поэтому заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я становлюсь жертвой, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Подвигом добрым я подвязался, ich habe guten Kampf gekämpft, по-немецки. Павел пишет Тимофею, что я эту войну уже совершил. Войну чего? Проповедовать Слово Божие. Это будет война. Это не просто так. Любой, кто захочет проповедовать Слово Божие, он будет страдать. 12 стих, 3 глава 2 Тимофея. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». А он ему говорит: «Тимофей, запомни одну вещь. Если ты будешь проповедовать Слово, оставаться в здравом учении, тебя будут гнать». Есть в Дортмунде одна церковь, и она не евангельская и не католическая. Я не буду говорить, нормально, ну, такая фрая гемайнда, как у нас. У них там так, у них, значит, пастыря, пресвитеры, эльтесен, и они назначают пастора. Они приглашают себе пастыря со стороны, который будет проповедовать и учить церковь. И вот как-то несколько лет назад была такая история там. Они пригласили пастырь, вроде бы нормальный пастырь, ну, вроде бы все нормально было. А тут вдруг он начал проповедовать, и чуть ли не каждое воскресенье грех и ад. Ну, а это не подходило к руководству церкви. Они себе взяли другого пастыря. Просто этого пастыря уволили с работы и наняли другого на работу пастыря, который не так много будет говорить грех, ад. У нас когда-то была большая, в Дортмунде была когда-то большая евангелизация. Целый день во время чемпионата мира 2006 года с утра до вечера на площади христианское богослужение было. Ну, разные церкви собрались, там все это делали. Меня попросили сказать свидетельство. Я тогда по-немецки вообще плохо разговаривал. Сейчас еще с акцентом и не знаю эти все предлоги, как правильно надо сказать, и окончание. А тогда еще хуже, вообще плохо. И вот меня, значит, вот мне надо будет идти там через полчаса или сколько. Меня, значит, позвали, я сел, и мне говорят: друг, пожалуйста, мне надо было сначала написать, что я буду говорить. Вот я это написал, он это все прочитал, тот модератор, который вел, и говорит мне: пожалуйста, не употребляй слова «грех», у меня там было, что я понял, что я грешный, чтобы я это не говорил, «ад» тоже не ставь, и знаешь, никакое слово люди не поймут, «гешвиста», «братья и сестры», не надо говорить это «братья и сестры». Вот эти три слова он попросил, чтобы я убрал из лексикона, когда буду свидетельство рассказывать. А я тогда не знаю, как что мне рассказывать. Какое мне свидетельство неверующим людям надо рассказать? Про грех нельзя, про ад нельзя, про братьев и сестер нельзя. А про что же тогда мне рассказывать? Про самооценку, заниженную или завышенную? Ну, естественно, там же все по плану было, меня пустили. Я как мог по-немецки, так и сказал, и про грех, и про ад, и про братьев и сестер. Я не знаю, как там они отреагировали на это, мне потом никто ничего не говорил. Со мной никто больше не разговаривал, там, скажем так. Но было очень интересно. Вы знаете, наши сестры вышли на немецком языке, пели песню на русском. «Великие чудные дела его». Мы ее сегодня пели, да? А они ее сегодня на немецком с «Хали, хали, хиздея», да? Они пели песню, что Бог святой. И мы вышли, мы сказали, мы сюда или идем Евангелие проповедовать, или что нам тогда здесь делать? Задача пастыря, пресвитера в церкви, которую ставит Бог перед ними. Знать здравое учение. Чтобы они могли на основании здравого учения открыть, показать, обличить, наставить. И поэтому дальше мы будем с вами говорить, когда Павел будет писать Титу, чтобы он так учил церковь, как он там будет учить во второй главе. И чтобы они его слушались. Потому что это задача, которую он ставит. И поэтому, прежде чем выбрать кого-то на пасторское служение, надо сначала убедиться, а знает ли он здравое учение? А может ли он его на основании Библии показать это здравое учение? А способен ли он это делать или не способен он это делать? Меня когда-то рукоположили на пасторское служение. Никто меня не спрашивал, знаю я Библию или нет. Я там ее читал как-то, каждый день даже читал и вроде что-то понимал. Никакого здравого учения я не знаю. Я знал, как проповедует тот, я знал, как проповедует тот, я знал, как проповедует тот. Я совершенно не умел разговаривать с людьми, абсолютно. Никто не спрашивал, и никто ничего меня не научил и не смотрел. Просто одному брату Бог сказал, что меня надо поставить на пастырское служение. Несколько людей есть, которые из-за меня перестали приходить в церковь тогда. Потому что я с ними разговаривал так, что после этих разговоров они сказали, мы туда вообще больше никогда не придем. Одна сестра сказала мне по телефону так, если я должна быть такая, как ты, то мне в этой церкви делать нечего. Исключите меня из церкви. Она попросила, мы ее исключили, она же попросила. Я никому ничего не мог открыть, никому ничего не мог рассказать. И это годы моей жизни, за которые мне до сегодняшнего дня стыдно, и до сегодняшнего дня отголоски идут оттуда. И сегодня у меня встречаются проблемы. И сегодня я нуждаюсь в молитвах, ваших молитвах, для того, чтобы здесь быть, здесь, чтобы служить. Потому что с такими проблемами сталкиваешься с людьми, которые, что иногда хочется сказать, «Господи, почему я, почему не кто-нибудь другой, который должен теперь это все разгребать и разбирать, и это все делать?» Я на своем опыте знаю, что такое неправильно поставить пастыря на пастырское служение. И поэтому я прекрасно понимаю апостола Павла, почему он Титу пишет именно такие слова. И поэтому, братья и сестры, молитесь за, если вы пришли из других церквей, молитесь за своих пастырей, молитесь за своих старейшин, чтобы они были такими, как здесь написано, чтобы они выписали себе эти слова, чтобы они могли читать это, чтобы они инвестировали свою жизнь, чтобы в изменение своего характера, в том, чтобы больше и больше изучать Писание, больше и больше исследовать его, больше и больше назидаться в нем, чтобы они могли назидать других людей, которых Бог дал. Действительно, у людей не хватает времени. Действительно, многие работают. Я иногда разговариваю, говорю, брат, почему ты не пришел? Он говорит, я рад был, что в этот день меня вообще мои дома увидели. И у пастора церкви должно быть время для того, чтобы он изучал Библию, для того, чтобы он назидался в ней, чтобы он мог способен и других наставлять, и противящихся обличать. Пожалуйста, относитесь к служителям, понимая, что это громадная ответственность, с которой, к сожалению, не все и не всегда справляются так, как хочет, чтобы справлялся Иисус Христос. И будьте снисходительны к ним. Аминь. Давайте помолимся.